форме полубога в конечном итоге. Если он поклоняется духам, привидениям, он рождится среди этих существ. То есть от формы поклонения зависит будущее человека. И так человеку свойственно быть удовлетворенным своим положением и стремиться к чему-то. И для того, чтобы направить вот эту тенденцию развития, необходимы знания, веды. Веды означает знания. И даже ведические знания, они довольно сложны для понимания, очень хитроумно они описаны, они привлекательно описывают любой аспект ведического знания. Даже как попасть на райские планеты, как поклоняться Индре, это очень привлекательной форме описывается. Что этот полубог прославляется, или Господь Шива прославляется, и описывается его достояние, энергии, богатство, его милость, благословение, плоды этого поклонения. И многие-многие демонические люди, они в истории Вед описываются, они поклоняются Господу Шиве или Брахме, чтобы получать какие-то материальные благословения. Как Врихасур, он поклонялся Господу Шиве очень долгое время, предлагая куски своей плоти ему в жертву на огне. И Господь Шива явился в том месте, где был Врихасура. И спросил, почему ты это делаешь? Все гораздо проще, меня можно удовлетворить водой из Ганги. Но почему же, если так просто удовлетворить Господа Шиву, где он прибегал к таким способам? Чтобы предложить воду из Ганги, необходима духовная квалификация. Кришна говорит, плод, листок, цветок, немного воды очень просто, но с любовью. Вот этой любви нет многих людей. Поэтому они предлагают такие суровые аскезы, вынуждая полубога спуститься без любви. Это называется демоническая аскеза. Так, Хираньякашипу, Равана, Кумбхакарна, Шишупала, Дантавакра, все эти великие демоны, они совершали демонические аскезы. Не опираясь на какие-то любовные отношения, они просто пытались получить ситхи, возможности. И как только Господь Шива спустился к Врихасуре и сказал, чего же ты хочешь, я не могу терпеть твои аскезы. Ты ради меня такие вещи делаешь, самоистязание, и я должен остановить мой долг. Что же ты хочешь? Я хочу одной вещи. Даруй мне способность, чтобы если я коснулся чьей-то головы, она бы треснула на 100 частей сразу. Полубог обещал, он должен сделать. Шива, конечно, пожалел об этом сразу же, но он дал такое благословение, поскольку слово полубога не нарушается. Благость, сатва. Итак, мы видим, как люди, они эксплуатируют эту сатва-гуну, пытаются извлечь какое-то материальное благо из этих вещей. И Ведах дается эти рекомендации. Чего бы ты ни хотел, ты можешь получить. Вот даются способы, как ты это можешь сделать. И этот демон, как только получил такую способность, он сразу же попытался это испытать на самом Господе Шиве. Мы были в той пещере, вот на Ганга-сафари в этом году в Индии, в той пещере, где Врихасура медитировал высоко в горах. Это очень таинственное, экзотическое место. Мы поднимались на автобусе в горы примерно 9 часов. Сначала 4 часа, потом была остановка, мы приняли просад в какой-то гостинице, в хорошем отеле, и затем снова сели на автобус и еще 5 часов вверх. Мы уже проехали все пояса климатов, знаете, уже эти джунгли все ушли вниз, и все остальное уже такие российские, русские пейзажи холодные начались. И затем там была вершина слоновьего водопада, она была поросшая лесом, и оттуда река, но она высохла. Русло, огромное русло сделало каньон, такой гигантский каменный каньон внутрь, вглубь горы. И образовало такую пещеру, куда помещается вот минимум вот такое количество людей. Там еще много места бы осталось. И эта река, она пронизала гору вглубь на где-то 100 миль. Вглубь горы ушла. Слышно немного звук воды под камнями. И там расположен этот храм Господа Шивы, самопроявленный храм Шива-лингам. С потолка свисает такая Шива-лингам. И внизу божество Дурги. Природное, естественно, не сотворенное человеком. 600 лет назад это обнаружили случайно один пастух. Но он увидел, что с этого Шива-лингам капает молоко точно на этот нижний камень. Капли молока. Он очень удивился. И пришли эксперты и сказали, что это Шивалингам, это божество Шивы здесь. Здесь когда-то проявился он. Мы были в том месте. Это оставило удивительное впечатление у меня и также у других преданных. Моя дочь также получила реализацию в свои 17 лет особую в том месте. Не сговариваясь, она записала в дневнике свои впечатления. И потом, когда я поделился, она показала свою запись. Это совпадало. Наши чувства, наши представления совпадали об этом. Что же там было? когда мы ехали в эту на Шивалингам, представьте, были одни горы и пропасти, и даже было страшно смотреть вниз иногда, потому что внизу ничего, казалось, нет. На чем мы едем, никто не понимал. Дороги были очень узкие, отвесные были такие вот скалы, там же облака, туман какой-то поднимался, холод. Это было опасное путешествие, на самом деле, горное очень. И у нас было 4 автобуса, насколько я помню, с преданными 150 человек. И я забыл, я где-то потерял свой путеводитель, программку. И я не помнил, куда мы сейчас едем, с какой целью, что тут мы должны посетить. И я просто удивлялся, куда же мы едем. Может быть, на прогулку? Я понял, что какая-то прогулка в горах должна была быть. Ну, 9 часов ради прогулки в горы. Я думаю, куда же мы едем? И в машине, в автобусе был плакат Господа Шивы висел. Водители обычно поклоняются Шиве. Все. Шива или Дурга. Поскольку они контролируют материальную природу, а машина — это материальная природа. А чтобы она не сломалась, знаете, вот просто Дурги можно поставить или плакат Господа Шивы. Благоприятно очень. Все водители увидят в Индии. Редко кто поклоняется Раде и Кришне, потому что Раде и Кришна, они не смотрят на эти вещи. Авария для них — это все, как бы, знаете, все благо. Был случай, когда автобус с индусами упал с Ганги, с моста в Гангу. Падал. Кто-то закричал в автобусе: «Ганга майки!» И весь автобус: «Джай!» И так они, знаете, с таким восторгом они оставили тело просто. Это сознание Индии, вот сознание преданных. Поэтому не все рискуют быть преданными даже в Индии. И вот для надежности они вешают плакаты Господа Шивы или Дурги, делают пуджу перед дорогой дальней всегда. Гирлянды предлагают. И этот плакат Господа Шивы, он был большой на весь автобус. И Господь Шива сидел вот так, там, держа ладонь правую, он благословляется. Он очень милый себя, Ашутоша. Легко его удовлетворить. И чем ближе мы подъезжали к этому месту, тем больше я ощущал присутствие Господа Шивы с этого плаката прям. Было очень удивительное чувство. Я думаю, что многие преданные знакомы с этим чувством. Во время больших киртанов изображения как будто бы начинают проявляться. Кришна или Радхарани, то есть или Господь Читания, они как бы оживают. Может быть, у многих есть такой опыт. Я знаю, что у многих есть такой опыт. И это случилось в автобусе, хотя мы были страшно утомлены этой дорогой. Она просто выматывала этот серпантин, эти горы, холод, тошнота, вот это все вместе. И вдруг вот это явление прямо в автобусе. И я сказал жене: кажется, я понимаю, куда мы едем. Кажется, я догадываюсь, куда мы едем. Дочь в то время видела то же самое, но ничего не говорила. Она записывала что-то в записной книжке. Потом, когда я прочитал, я увидел, что то же самое было. Это Господь Шива, он проявил себя. И когда мы вошли вот к этому Шивалингам, там вспомнили эту историю. И мы медитировали на него, как на преданного Господа Кришны. Лучший преданный во Вселенной Господь Шива. Когда мы медитировали на него таким образом, то он пролил свою милость вайшнава. Беспричинную. Все преданные были обновлены полностью. Никакой дороги, никаких следов не осталось даже. Очень удивительно была реализация. Вот те, кто был здесь на сафари, могут это подтвердить. Был очень уникальный опыт. И обратно мы вернулись, даже не помнили, сколько мы ехали. Мы настолько были наполнены этим впечатлением, очень глубоко. Все наше существо как бы изменилось в этот момент. Итак, человеческое существо, видите, оно может соприкасаться с материальной природой по-разному. Ради духовного прогресса или ради каких-то материальных целей. Есть полубоги, есть материальные просто законы даже. Не обращаясь к полубогам, можно изучить строение атомной структуры или каких-то этих элементов и также этим пользоваться. То есть так много возможностей. В этом особенность человеческой формы жизни, что другим существам это не очень доступно. Ситхи, например, ситхи, они уже обладают всеми мистическими способностями. Там нет развития. Вы удивитесь. Но они не развиты духовно очень существа. Они просто привязаны к своему материальному могуществу и пытаются извлечь это чувственное наслаждение. Вот и все. Поэтому никогда не стремитесь к мистическим ситхам. Это серьезное препятствие духовной жизни. Что подлинный смысл духовной жизни — обрести чистую, беспримесную любовь к Богу, которая не может иметь сравнения никаких аналогов в материальном мире. Она не принадлежит вообще материальному измерению. Это духовное счастье, ананда, блаженство, которое увеличивается каждое мгновение в общении с Богом, с безграничным существом, обладающим чувствами, формой, качествами. Он играет с живыми существами, Кришна поэтому. И ситхи, материальные способности, материальный прогресс, материальное богатство, материальная красота, материальные связи, как сегодня утром на Бхагаватам, это все является серьезным препятствием духовной жизни. А? Иисус сказал одному человеку, он сказал: что мне не хватает еще? Я от рождения соблюдаю все законы Бога, я воспитан в религиозной семье. Скажи, что мне не хватает еще, почему не достиг совершенства? А если хочешь стать совершенным, Отдай все свое богатство, раздай бедным. Сними свои сандалии, оставь одну одежду и иди за мной, сказал Иисус. Но так он перед ним пристал, Иисус, босиком, в одной одежде, с такими же учениками, и хочет стать совершенным, иди за мной. Человек отошел в сторону, был не готов поступить таким образом. Это очень трудно для богатого человека. Ученики были ошеломлены этим. И он тут же сказал, легче верблюду сквозь игольное ушко, чем богатому Царству Божьему. Итак, почему же богатство является таким препятствием? Само по себе богатство не является никаким препятствием, потому что это богатство Кришны. Препятствием является чувство собственности. То есть я и мое — это концепция, от которой необходимо избавиться. И для этого необходимо понять принцип, кому все принадлежит. Что это за мир? Кому он принадлежит? Это энергия Кришны. Я — живое существо. Я это, к этому какое отношение имею? Если все принадлежит Кришне, то я зачем здесь? Чтобы служить Богу. Мы его части тела. Общество людей составляет части тела Верховного Господа. Мы частички, служащие целому. Так мы создаем гармонию, порядок. Так мы можем достичь духовного и материального процветания в этом мире. И когда рождается человек в ведическом обществе, это большой праздник. Сейчас, конечно, тоже это праздник, это обычно радость для родителей, что родился ребенок. Не для всех, я знаю, не для всех. Но в целом это должно быть так. Но родители одновременно и тревожатся. Боже, он родился, но мы не знаем, что из него получится. Будет ли он нормальным человеком, мы не уверены в этом. Итак, в Кали-югу даже эти вещи не приносят беспокойства. Когда рождается человек, то не все ясно, что же будет с ним дальше. Но в ведические времена люди управляли этими законами природы, они знали, как создавать хороших людей, как их воспитывать. Почему же радовались появлению человека в обществе? Почему устраивали такой большой праздник? Приглашали браманов. Браманы начинают священные гимны читать. Говорить об абсолютной истине, о Кришне. Они совершают аскезы именно для того, чтобы говорить потом. Они умеют говорить об этом. И когда приглашаете брамана, он начинает говорить, и праздник состоится в этом случае. Поскольку Верховный Господь примет все эти усилия и благословит всех присутствующих. Просто если браманы присутствуют, то браманы приходят, говорят, их кормят, слушают, дают дары какие-то, они вдохновляются еще больше, они еще самые сокровенные вещи открывают, и так, так происходит такой обмен. И это рождение ребенка. Это такой большой праздник. И все радуются и думают, вот этот ребенок родился для чего? Чтобы улучшить традиции духовной жизни. Улучшить, внести что-то большее, чтобы еще больше было процветания, больше счастья. Вот человеческое существо рождается с этой целью именно. С целью прогресса. Не только личного, но и общественного. Потому что он занимает место в общественной структуре варнашрама-дхарма для коллективного роста. Так. То есть смысл рождения человека, чтобы улучшить здесь все, необходимо, чтобы рождались хорошие люди. От благочестивых родителей. И когда демоны хотят захватить эту планету, они рождаются в семьях браманов или в семьях кшатриев, царей. И они рождаются прямо в этих семьях, чтобы наследовать власть, деньги, управлять миром. Дурьотхана был таким. И когда Кришна, он воплощался в этом мире, он сказал, что я тоже рожусь. И полубоги должны все родиться в династии Яду, в самой сильной династии царской. Так он противостоял демоническому влиянию. И говорится, что в Кали-югу даже в семьях браманов могут рождаться демоны. Они знают, как это делать. Они управляют процессом реинкарнации, знают законы очень хорошо. Мы должны знать, что законы природы, они доступны также для людей безбожных. Они их открывают с помощью своих методов. Если преданные просто знают их как законы Бога, не углубляясь в детали, то демоничные люди, они делают по-другому. Они должны открыть принцип, по которому работает закон, чтобы овладеть принципом и этим законом. Вот что их интересует. Не сам закон, а как овладеть этим законом. Как отец-программист, анекдот такой. Он программист, он работает на компьютере, он создает программы, и сына тоже обучает. И сын подходит и говорит, папа, ты знаешь, я что заметил одну вещь? Что, сынок? Вот солнце встает в одном месте всегда, каждый день. А заходит в другом месте, тоже точь-в-точь. Вот я заметил, что всегда, каждый день одно и то же повторяется. В одном месте заходит, в другом месте точно так же заходит. Правда, сказал отец? Правда, я наблюдал. сынок, я тебя прошу, только, пожалуйста, ничего не трогай. То есть, так все это тонко устроено, человек чувствует, что он контролирующий. Он начинает беспокоиться обо всем этом. Создавая эти цивилизации, они постоянно беспокоятся. Как это все поддержать потом? Они, вот это состояние контроля входит. И человек, когда думает, что он контролирующий, он попадает в рабство материальной природы, это описывают веды, что он должен сначала освободиться от рабства материальных законов, а затем он может продвигать общество целиком и себя самого. Сначала освободиться от рабства, от зависимости дурных привычек, дурных влияний, ниши вун материальной природы. Поэтому вот эти ашрамы, они предназначены, брамачари до саньяса ашрамы, для такого очищения, для осознания того, что я есть слуга Бога, что мне здесь ничего не принадлежит, ни рмама, ничто не мое, что я есть душа, духовен. Нематериально. Я рождаюсь просто с определенной целью, как человеческое существо. Я должен внести сюда нечто положительное, гармоничное для своего собственного блага и для блага других людей. Таким людям нужно радоваться, когда они приходят. И таким людям желают мудрецы долгой жизни. Хотя вообще не рекомендуется долгая жизнь, правда? Не очень прославляется. Долгая жизнь означает долгая старость. Не так много в этом радости, на самом деле. Но что в случае сутага с вами, мудрецы на Мишаране говорят, живи долго сутага с вами. Почему? Что ты говоришь о Кришне. Можешь жить сколько хочешь. Все благословения прими. Живи долгой жизнью. Ты много блага принесешь таким образом. Итак, это особенность человеческой формы жизни. Он рождается для того, чтобы совершить рост. Поэтому в обществе людей, где есть духовный рост, где есть прогресс, жизнь очень интересна. Она не такая скучная, как в обычном мире. Хотя жизнь материалистов тоже кипит бурно, но она не такая интересная. Она довольно скучная, мало разнообразия. Если бы она действительно была бы всеохватывающей, поглощающей наши чувства, тогда бы не требовались интоксикации или какие-то искусственные способы наслаждения чувств. Говорит о том, что человек стал не самодостаточный, неудовлетворенный, хотя очень активный, действующий, но при этом неудовлетворенный. И что же происходит? Есть вещи, которые помешают нам в духовной жизни, есть вещи, которые нам помогут. Что мы хотим в сознании Кришны? Мы хотим обрести чувства трансцендентные, правда? Мы хотим ощутить то, о чем мы слышим. Любовь к Богу. Я хотел бы понять, что это такое. Мне знакомо это понятие по каким-то материальным предметам. Что здесь тоже отражение любви, и это очень высокое чувство. И говорят, любовь к Богу выше, выше всего этого. А настоящая, чистая. И как человеческое существо начинает привлекаться этим. Человеку свойственно ощущать такие глубокие чувства, переживать. Память сердца. Где-то в глубине чувство надремлет, она существует, потребность такая есть у нее. И таким образом наша цель – это обрести такую любовь к Богу, чтобы лично общаться с Ним, как Яшода, скажем, как гопи, как друзья Кришны. Вот мы слушаем, нам нравится это. Яшода смотрит на Кришну, думает, мой сын, и молоко течет у нее из груди. Вот такие интересные чувства. Сразу, как только смотрит на него, молоко у нее протекает. Такая любовь. И мы думаем, да, вот здорово было бы, если у меня были такие чувства к Богу. Но обрести эти чувства необходимы определенные условия. Есть вещи, которые помогут нам в этом, которые близко к этому моменту расположены. Что же это такое? Первый фактор, самый первый, два главных фактора есть в этом. Чтобы обрести вот эти желанные чувства любви к Богу, необходимо два момента. Необходимо принять посвящение духовного учителя и получить от него харинама дикшу. Вот эти две вещи, взаимоотношения с гуру и воспевание святого имени, они основополагающие. Они являются непосредственной причиной развития любви к Богу. Так мы хотим любви к Богу, и вот это является причиной, которая пробуждает нашу любовь к Богу. Взаимоотношения с дикшей гуру, с гуру и принятие, воспевание святого имени. Получить нужно по цепи преемственности. Дикша означает то, что отрезают, разрезает материю дух, отделяет их. Дикша. Кша значит резать. Сейчас материя и дух смешаны в нашем сознании. И дикша означает, что уже появляется какое-то различие этих вещей. Дикша. То есть гуру вкладывает вот это семя бхакти лата биджа эталон. И когда мы получаем посвящение должным образом, и должным образом воспеваем Хари Кришна мантру, мы начинаем различать материю и дух. Вот это первое, что к нам приходит. То есть мы это по-разному ощущаем. Материя вот такая, а дух вот такой. Дух вот такой, когда мы улыбаемся, расширяемся, а материя вот такая, вот когда мы просто не знаем, что делать. Но бывает, что и материя такая, но это раджас, мы не обращаем на это внимания. Это возбуждение ума просто. Если кому-то показать пачку денег, сказать, это может быть стать твоим, он тоже начнет возбуждаться. Но это не то, нет, нет, не путайте. То, что люди так вот делают, это совсем не то, не ананда. Мы можем различать, что это все в материи находится у них. Их счастье и горе, все в материи. Тогда как счастье и горе преданных в духе. В этом огромная разница. То есть страдания преданных, страдания материалистов совсем не одно и то же. Также и счастье материалистов и преданных совершенно не одно и то же. Поэтому говорится, для них это день, а для других ночь. Они не понимают друг друга. Это люди из разных уровней жизни, из разных планетных систем. Материалисты называют нас иногда инопланетянами поэтому. За наш внешний вид, поведение, отношение к миру. Откуда вы вообще? Вы что, русские или нет? Вы русские? Как такое может быть? Таких русских мы где никогда нет. Даже новых русских таких нет. Или вы совершенно новейшие русские? Мы говорим, нет, мы исконно русские. А слово искон. Исконно русские, искон. Так, много шуток на этот счет. Но да, люди не могут понять, как это русский человек может стать таким именно. Он должен себя отождествлять с национальностью, с семьей, как-то с этим обществом. И здесь дикша. Вмешивается дикша. Процесс дикши, инициации, это посвящение. Эти два момента, они описываются как нитья в шастрах. Нитья, они должны быть постоянные. Постоянство означает, что не должно прерываться. То есть воспевание Хари Кришна мантры. Не должно прерываться. Также взаимоотношения с гуру, принятие наставлений и исполнение их не должно прерываться. Как сегодня утром мы слушали. Слушание, осмысление и применение на практике. Вот это называется нитья. Тогда процесс можно назвать нитья. Но если мы слушаем, не можем осмыслить, тогда мы не сможем действовать, правда? То есть если человек не применяет на практике наставление гуру, значит он не осмысляет сказанное, услышанное. Еще не осмыслил. Может быть, вы замечали, что иногда люди приходят на лекции долгое время, в течение месяцев, или полугода, или года, и ничего не делают, просто слушают, им нравится на слух. Их кормят просадом в храме, и они просто уходят, благодарят, дают какие-то пожертвования, но ничего еще активно не делают, не применяют на практике. И вдруг в какой-то момент, через какое-то время, вы видите, что он вдруг становится активным, сам принимает решение, говорит, я что-то могу сделать, я долго слушал. Теперь я понял, я могу сделать вот это, вот это, вот это и вот это. Вот это Прабхупада называл, сознание Кришны называется. Вот оно. Вот когда это проявляется на практике, в желании действовать, в желании служить, вот эта потенция служить, когда начинает реализовываться, вот это и есть сознание Кришны. Нужно следить, чтобы в семейной жизни этот принцип не исчез, не изменился. Нити, он должен оставаться. Мы должны хотеть, желать служить Кришне. Движению Прабхупады, быть очень полезным для движения Прабхупады. Для семейных людей это очень важный момент. Это есть традиция, жить ради блага других. На этом воспитывается новое поколение. Вот это есть новый русский. Настоящий новый русский. И так вот это осмысление, это называется на санскрите нити. Если нить означает, что вечно или непрерывно. Например, если мы готовим пищу. Мы же не можем снять ее раньше времени с огня. Иначе она не годится для предложения Верховному Господу. Нельзя предлагать неготовую пищу. Тогда она просто испортится. Она еще не называется полноценной пищей. Мы должны довести до конца процесс. Нити, не прерывать его при этом. Самое лучшее. Другой пример. И если есть болезнь, и мы принимаем лекарства, то очень важно, врач скажет, важна регулярность принятия лекарства. Если вы будете нерегулярно принимать лекарства, что может произойти? Болезнь может победить, приспособиться к этому лекарству. Она может победить нерегулируемый прием лекарства. Интересно, одно и то же самое лекарство, смотрите. Принимая регулируемое, действует, и принимая нерегулируемое, не действует. Поэтому кто-то скажет, я пробовал Хари Кришна мантру, но не получилось, я бросил. Прервал процесс. Но ему говорят, попробуй снова, но у меня уже нет такой веры, что я уже пробовал. Иногда я прерывал, и поэтому нет такого эффекта. Один человек однажды он сказал, что я повторяю Харе Кришна мантру в течение уже целого года, 16 кругов, но не чувствую ничего из того, что вы говорите. Любви к Богу и всего остального. Я своим ушам не мог поверить. В течение года человек повторяет Харе Кришна мантру, ничего не чувствует. Такого, как же он вообще повторял это в течение года? На какой основе это он повторял? И он так выглядел, как обычный просто человек. Я сразу спросил, вы соблюдаете все четыре принципа? Говорит, ни одного. Ни одного принципа не соблюдают. То есть тоже процесс прерывается, значит. Нет осмысления, нет подтверждения на практике. И тогда что? Как это сравнивается? Мы разжигаем огонь. Огонь загорается. А потом берем и выливаем туда воду. Не получается? Почему не получается? Ну, разжигайте огонь. Ну, я разжигаю огонь. А вы что еще туда? Воду выливаете? Ну, конечно. У меня просто такая привычка, что я могу поделать. Природа моя такая. Я люблю вот кругом лить эту воду. Вода в данном случае сравнивается с невежеством. То есть какие-то бессмысленные поступки человек делает. Такие как курение, или какие-то азартные игры, или что-то, какие-то еще развлечения. Они бессмысленны, они не насыщены каким-то высшим смыслом. И это подобно как вода на огонь, огонь духовного знания. И как будто я повторяю Харе Кришна мантру, но что-то просто шипит и дымит вокруг. И ест глаза постоянно. Ну что я могу поделать? Неприятный даже процесс для меня. Голова даже разболелась сегодня. Знаете, повторял 16 кругов просто. Только голова разболелась от всего этого. То есть с материальными желаниями практиковать это просто наказание. Как проклятие какое-то. Харе Кришна мантру. Но говорит, это высшее благословение для всего человечества, Господь Читания говорил. Парам виджаяте Шри Кришна Санкиртана. Так, это высшее благословение для всего человечества. То есть каждый человек получает абсолютное благо в этом процессе. И, конечно, необходимо осознать эти методы, как человеческие существа мы можем именно это осознать. И грехастхашам необходимо сначала правильно организовать. Правильно организовать означает, что не прерывать процесс духовной жизни вашими грехастхашами. Это правильная организация грехастхашам. Если грехастхашами процесс прерывается, он плохо организован, означает. Но мы должны знать одну вещь, что майя, она не пощадит никого. Ни одного человека. У нее здесь нет никаких связей и знакомств. Она преданная Кришне. Она ничего общего не имеет с материальной энергией сама. Она просто ее контролирует для того, чтобы держать в цепях, сковывать вот этих живых существ, которые имеют материальные мотивы, пришли с материальными мотивами. Сама она вне этой связи находится. И майя, она действует безжалостно. Даже благочестивые материалисты, безбожники, они получают свои проблемы в этом мире. Почему? Давайте разберем немножко эту психологию. Есть много благочестивых людей, хороших людей, так можно сказать. Кто-то может сказать об этом тоже. Не обязательно быть верующим, правда, именно преданным Харе Кришне или что-то, но вот просто хорошие люди есть. Много блага делают для других людей. Но причина, почему они себя так ведут? Им приятно чувствовать себя благодетелями других людей. Вот это психология обычного семейного человека. Вот это причина проблем. Он думает, я благодетель своей семьи, своей жены, своих детей. Я источник счастья для своего дома. И ожидает в ответ любви, почтения. Не так ли? Так устроила природа. Вот природа устроила так, но думать мы должны по-другому. Мы не должны ум посвящать материальной природе отдавать. Ум нужно отдать Кришне. Да, нужно принять этот закон, что человек должен поддерживать свою семью, заботиться о ее благе, но думать он о своей благодетели не должен таким образом. Он должен думать, что он слуга Верховного при этом. Итак, я благодетель семьи, детей, жены, родственников, рода, нации, страны или всего мира, альтруизм. Та же самая тенденция. Видите, какие благочестивые идеи мы сейчас говорим. Просто потрясающе. Встречали таких людей? Очень мало, правда? Такая добродетель высокая. Но о чем думает на самом деле этот человек? Он думает о собственной выгоде. Ему приятен этот момент для собственных чувств. Это удовлетворяет его чувства. И он не знает, что на самом деле высший принцип добродетели заложен не в нем, а в Верховном Господе. Вот Верховный Господь Кришна, он абсолютно для каждого является благодетелем и добродетелем. Абсолютно для каждого человека. И живого существа. Для обычного человека это невозможно осуществить. Они кого-то защищают ценой гибели других. Когда-то хотели благодетельствовать всех рабочих людей. Для этого нужно было уничтожить весь класс буржуазии. Смотрите. Как такая добродетель? Она не абсолютная. Могут ли все получить благо? Так они пытались просто один класс оставить, остальные просто все искоренить физическим образом. И поэтому, говорит, человек не в состоянии утвердить такие высшие принципы без духовного знания, что Всевышний Господь является высшим благодетелем живых существ всех. И поэтому, когда такой человек думает таким образом, он исходит из лучших побуждений, считая источником своего счастья себя самого и окружающих его людей. Давайте жить в мире, в счастье, любовь, дружба. Такие принципы хорошие. Но этот человек действует эгоистично, и он рассчитывает. Он рассчитывает, что в этом мире он получит славу, почет, положение и разного вида процветания. Он ожидает это. И вот запросы такого человека настолько велики, что он всегда остается неудовлетворенным при этом. Он рассчитывает на эту славу, почет, на процветание. И это большие очень запросы. И человек остается всегда неудовлетворенным, даже совершая такие благочестивые вещи. И поэтому весь мир наполняется несчастными, невежественными эгоистами. В чем же заключается знание? Нужно научиться действовать, зная законы кармы. Каждый из нас находится в каком-то положении. Иногда оно нам не нравится. Большинству нам не нравится собственное положение. Так? Кто-то полностью удовлетворен собственным положением. В семейной жизни мы не даем таких примеров. Что это? Моя карма. Это то место, которое должен занять в соответствии с прожитой жизнью, с прошлой деятельностью. Греховные, благочестивые поступки и все остальное. И таким образом я должен принять это положение и извлечь из него благо. Не просто пытаться сменить его, поскольку оно мне не нравится, а применить все свои способности вот в этих условиях именно. Это как раз самое ценное для человека. Как Прабхупада дал пример, он поехал в Америку для того, чтобы проповедовать сознание Кришны. Но какие он условия жизни принял? Условия жизни хиппи. Поскольку он жил на Бауэре с хиппи. И вот из этих условий он начал распространять движение сознания Кришны. Видите? Он сделал это. Так он дал пример. И основной принцип, что мы должны быть удовлетворены своим положением, которое мы заслужили прошлой деятельностью, и использовать это для бескорыстного, преданного служения. Дальше у меня почти ничего нет. Но все равно что-то делать бескорыстно. Когда у человека почти ничего нет, он становится эгоистичным. Скажет, вот у меня нет, мне. У меня нет ничего, дайте мне. Общество дайте мне. Родственники дайте мне. Кто же мне поможет? Я. Но в это говорится нет. Ты должен все же заботиться о других больше, чем о себе. И вот это есть выход из этого положения. Грехасхашм иногда нет денег, и человек нуждается в деньгах, он говорит, ну кто же мне поможет? У меня нет денег. У меня много детей, большая семья или прочие вещи. У меня нет денег, поэтому не могу практиковать. Нет, эта позиция тоже эгоистичная. И так мы ухудшим свою карму таким образом. Если мы отказываемся от этого положения и хотим занять другое положение, более лучшее, просто так, мы только ухудшим свою карму. Мы не можем избежать этой ситуации, ее нужно изменить собственными усилиями. И каждый человек должен это научиться делать. Как изменить свою жизнь? Сначала меняется ум, осмысление, слушание осмысления, затем практика. И когда уже мы начинаем действовать, все быстро меняется. Вспомните, когда мы впервые начали соблюдать 4 регулирующих принципа, сколько много изменилось в жизни. Все отношения у нас с этим миром полностью изменились, правда, с окружающими людьми. Как только не заметили, что больше мы не курим, не пьем, не играем с ними, время бесценно не проводим, мясо не едим, а еще и повторяем Хари Кришна мантру, и весь мир сразу же он потерял к нам интерес. Видите? И мы тоже к нему потеряли интерес. Вот что значит, если мы правильно направлены, например, вот сильные перемены, настолько сильные, что иногда человек не готов к этому и боится. О, нет, я все теряю просто. Как один сказал преданно, я повторяю внимательно, как мне и сказали, повторять внимательно. Но чем больше внимательно я повторяю, тем более становлюсь тупым, безразличным к окружающим людям. Помогите, что мне делать? Так может показаться. Но это означает другую вещь, что теперь мы должны научиться общаться на более высоком уровне с людьми. на более высоком уровне. То есть низкий уровень, когда люди общаются. О чем они говорят? Запишите их слова, проанализируйте философски, увидите бессмыслицы просто. А лягушка квакает, это то же самое человек говорит. Никакой разницы нет. Либо о деньгах, либо о женщинах, но практически никакой пользы в этих разговорах нет. Либо обсуждают президентов страны, либо соседи говорят о соседях. Ничего ценного. Если это все записать в книге, никто читать этого не будет. А если прочитают, никакой пользы не извлекут люди. Итак, когда мы начинаем соблюдать эти принципы, говорить, слушать о Кришне, вот уже тогда наступают глубокие перемены, и мы учимся общаться на более высоком уровне. И семья — это не исключение. Даже в семье можно общаться на духовной платформе со своими близкими. Есть стих из Бхагавадгиты, который говорит, что человек может обрести истинное счастье. Каким образом? Юкта карма бхалам тяктва шантим апноти найштхиким а юкта кама карина бхале сакто нематхяте. Непоколебимо преданная душа достигнет истинного спокойствия, ибо она отдает мне плоды всех своих действий. Когда как тот, кто не пребывает, тогда как тот, кто не пребывает в единении с Божественным, кто с жадностью стремится к плодам своего труда, попадает в материальное рабство. И вот как только семейный человек охватывает чувство собственности, в нем сразу начнут развиваться такие качества, как жадность, зависть, ревность, раздражение, замкнутость, скрытность, подозрительность, расчетливость, недоверие, грубость, обман, бесстыдство. Видите, какой набор идет качеств? Из чувства собственности все это возникает. И так люди становятся враждебными в Кали-югу, поэтому. Поэтому Прабхупада говорил, есть миссия, есть искон. Нужно давать людям книги, давать знания, давать просад, дадать, давать, 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 давать. Жить для того, чтобы давать другим что-то ценное. И даже если у нас нет ничего ценного в нашей жизни, мы даем книги Шрилы Прабхупады, видите? Мы включены в процесс дадати. Позже это станет нашими личными ценностями. Мы будем добавлять также личные ценности в этот процесс. Это будет очень интересно. Очень уникальный процесс. Так, много записок мы почитаем записки. В какой момент человек может принять решение, принять грехастхашем? Какие этому сопутствуют благоприятные условия? Читали? О, извиняюсь. Подробнее рассказать о важности садхана бхакти, грехастхашами. Но мы, кажется, говорили, да, на эту тему уже. Садхана бхакти необходима всем преданным без исключения. Аништа тикари, матьяма тикари. Уттама, он, естественно, живет садхана всегда. В этих духовных усилиях всегда находится. Это его естественное состояние. Воспевать святое имя он может круглые сутки. Внутри сердца всегда это происходит, преданное служение. Но Мадхьяма и Каништа Тикари, они нуждаются в Садхана Бхакти. Садхана Бхакти необходимо Каништа Тикари для того, чтобы подняться на платформу Мадхьяма. Середина. С этой середины очень хорошо можно воспринимать духовное измерение. Одна нога в материальном мире, другая нога в духовном мире. Это Мадхьяма. Середина. Он знает то и другое, поэтому он хороший проповедник. Он может проповедовать и материалистам, и преданным поэтому. Он знает то и другое, это Мадхьяма. Фактически его называют чистым преданным уже. Но для чего же тогда Мадхьяма Атхикари практиковать садхана бхакти? Кто-то может подумать, я уже достиг Мадхьяма Атхикари, зачем мне садхана бхакти? Но садхана бхакти нужна Мадхьяма Атхикари, чтобы оставаться на этом уровне. Если он не будет соблюдать садхана бхакти, он снова спустится на платформу Каништа Атхикари, его охватят снова материальные желания. На более высоком уровне просто. Более благочестивый, но материальный. Так он остается связанным с материальной природой. Но садхана бхакти необходима абсолютно для каждого человека. И самое главное для грехастхи, какое условие садхана бхакти? Кто знает? Самое главное не это. Воспевать, какие условия для этого самое важное. Если мы не сделаем, мы не сможем хорошо воспевать. Нет, не это. Подожди, говорят, регулирующие принципы. Воспевать. Но в чем заключается? Главный момент очень простой. Помнить о Кришне? Нет, это очень высокие вещи. От них зависит вот этот главный, от него все зависит. Вставать рано утром. Видите, мы практически не помним об этом. Только один человек сказал об этом. Вот это самый главный момент. Если мы встаем рано утром, мы как раз все это можем делать. И воспевать, и помнить о Кришне потом, и все остальное. Если мы рано утром, если мы не встаем рано утром, мы ничего не сделаем. Вот это суть садхана бхакти, как можно раньше утром подняться, и все остальное уже автоматически. Мы знаем, что если рано подниматься, все остальное нетрудно делать. Говорите, что материальные блага, их излишки мешают духовному прогрессу преданного. А как насчет недостатка материальных благ? Это тоже мешает, если преданный не может поехать на фестиваль, выйти на санкиртану, нет нормальной одежды и так далее. Вот это карма, вот она. Нет одежды, дайте одежду, тогда выйду на санкиртану. Дайте деньги, тогда сделаю то и это. Есть такие люди, которые могут прийти к богатому человеку и сказать: вы знаете, у меня вот есть такой проект замечательный. Вот сделать нужно так, так, так и так, а результат будет вот такой вот результат. Я вижу все это. Дайте мне деньги, спонсируйте мне на это все. И глупые бизнесмены иногда клюют на это. Как Майя также обещает, вот будет вот такой большой результат. Вот видите, я вам даже план показал. Разве вы сами не видите, что получится из этого всего? Я много встречал таких людей даже среди преданных, которые брали деньги на эти проекты, и потом что оказалось? Никакого результата не было, на самом деле. Они совершали серьезные ошибки. Также человек думает: дайте мне деньги, тогда я могу все это делать. Дайте мне материальные блага, какую-то материальную основу, и тогда я смогу все это практиковать. Это тоже мошенничество. Нужно откровенно понимать, что это просто мошеннический ум, который ставит какие-то условия. Почему мы ставим какие-то условия, если это наша карма? Нет, мы должны делать то, что мы можем делать в той ситуации, в которой мы находимся, и ждать милости. Мы должны это получить не в форме попрошайничества и не в форме какого-то ловкости рук, а в форме просады мы должны получать все в этой жизни, в форме милости мы должны получать. Если мы получаем не в форме просады милости, то как мы получаем это? Как вор. Вор так действует. Вор просто берет то, что плохо лежит, у него такой разум есть. А преданный он получает все только в форме милости свыше. Так вот, мы должны заниматься преданным служением, служить другим вайшнавам, и мы должны ждать милости терпеливо. Тогда наше положение изменится правильным образом. У вора тоже может измениться положение, быстро, правда? Но на некоторое время, пока люди не распознают его. А когда его распознают, репутация становится еще хуже у него. Он еще глубже погрязает в этих проблемах. И так как раз только что речь шла о том, что необходимо использовать то положение, в котором мы находимся, правильным образом. Тогда будет картина меняться тоже правильно. Итак, мы чувствуем неудовлетворенность. Нет денег, даже выйти на санкиртану. В свое время преданные, начинающие проповедовать в СНГ, в СССР, они рисковали своей жизнью. Это известно. Все лидеры были в тюрьмах. И когда мы пришли, нам старые преданные говорили: вы знаете, что у нас преданные в тюрьмах? И что мы тоже все сядем. Вы не торопитесь. Мы первые на очереди, наша очередь теперь. Сейчас мы будем лидерами. Мы готовим вас, потом мы сядем. Вы подготовите других, вы сядете. И так все мы будем там сидеть, но все будем в сознании Кришны. Вот так нас готовили. Я уже в уме имел это все. В уме уже представлял, как я в камере сижу, как я там с заключенными, то есть как я там буду мантру повторять вообще. Я уже планировал все это. У меня в уме уже была какая-то концепция. То есть готовность должна была быть. Мы ходили на работу. Работать было необходимо, потому что если вы не работали, за тунеядство садили сразу же, поскольку это преданные сразу же применяли этот закон к нам. Потому что преданные, потому что как раз это был повод, понимаете, их наказать. За тунеядство сидели преданные, хотя они не тунеядцы, конечно же, вы знаете. И мы, нам сказали, миссия, распространять нужно сознание Кришны при этом. Вы должны работать, вы должны как-то избегать слежки, полиции и других вещей, и еще распространять сознание Кришны. И все с энтузиазмом откликнулись на это. Я придумал такую вещь. Я выходил на работу, это был МВД. В МВД работал. И в обеденный перерыв я выбегал на Анечков мост. Это недалеко было. В Санкт-Петербурге. И там распространял книги из-под полы. Было очень опасно, нужно было смотреть милицию и прочее. Я в МВД работаю. И малейшее, и все, это будет большая проблема. Нанечка в мост, и я смотрел на людей, подходил, как-то заговаривал с ним, потом уже показывал книгу где-то в стороне и рассказывал что-то. Не дай бог. Нет. В форме я не был, нет. Я был в другой форме. Я был в духовной форме, похоже. То есть нужно было решиться на это. И что самое удивительное, мы все ощущали, когда начинали это делать на улице, все это ощущали, присутствие Нарисимхадева. Это делало нас такими бесстрашными, просто себе представить невозможно было. Страх полностью уходил. Я не мог себе представить, что я мог бы решиться на такие вещи. В школе я даже у доски не мог рта раскрыть от страха. А тут вдруг на Владимирской площади был митинг диссидентов города, и мы пошли туда проповедовать, представьте себе. Это была акция вообще сумасшедшая, потому что весь гарнизон милиции был там, это было ЧП в городе. Диссиденты, эти репрессированные люди, они там все собирались с фотографиями, плакатами погибших там, репрессированных, они там поднимали шум, они говорили какие-то странные идеи, которые очень не нравились правительству. И пошли на уступки, и в то же время это охраняли, там была вооруженная милиция, весь гарнизон, все эти машины, и один автобус стоял у изгороди Владимирской церкви, и этот автобус использовали как трибуну. Там был микрофон. И мы заметили, что туда кто-то лезет на этот автобус. И на нем висят еще 5 человек, потому что там борьба партий идет, там много партий, разногласий, они, чтобы прорваться на этот автобус, нужно было еще пролезть туда. И вот на этом человеке висят несколько человек, его отбивают, то есть там идет борьба, буквально чуть ли не драка, и кто-то все-таки выходит наверх к микрофону, весь растрепанный, галстук у него на спине, пуговиц нет, вот такой вот человек. И начинает громко говорить микрофон, товарищи, и какую-то речь произносит там против строя, ну что-то такое, вносит какие-то такие вот беспокойства. И мы там пришли туда проповедовать, представьте себе. И что мы решили, знаете, я вам скажу, что мы решили. На автобус. Оттуда проповедовать сознание Кришны. Вот я тоже в этой акции участвовал. У нас было 3 человека всего. 3 преданных. Ради Кришны? Да, пойдем, все. И я понятия, я никогда не думал, что я способен на такое. На площади, где 1000 людей, где вся милиция города, боже мой. И я буду сейчас проповедовать сознание Кришны. И вот мы пошли к автобусу, и мы знали, сейчас будет трудно подняться наверх. И мы все лезли по этой лестнице, и нас тут же грубо остановили и сказали, кто, какая партия, кто такие? Мы говорим, Хари Кришна, и они остановились. Что за партия, вы не знали бы тогда. Что за партия? И пока они думали, мы уже оказались там. И вот я такого не ожидал, что я на автобусе, все смотрят на нас, на троих. Мы попали, знаете, 1000 глаз смотрят, впились, значит, что-то будут говорить. Вся милиция тоже вот так смотрела на нас. Я понял, что сказать мы ничего не сможем. Мы начали «Хари Кришна!» Все «Уф!» Толпа чуть присела, знаете, так. Никто не ожидал таких вещей. И стали даже подтанцовывать впереди и сказали «А немножко расслабимся, отдохнем». А то очень большое напряжение возникло там от этой политики. После этого звонки из КГБ, большая статья в Комсомолке, барабан на Владимирской, это, и на нас шипели из отдела по делам религии, вы все сядете, что вы делаете, сидите тихо, и очень угрожали нам. А мы говорили, сидите сами тихо. Вот такая энергия была, я вам честно говорю, вот эта энергия бесстрашия, она проникала в каждого человека. Самого трусливого, я на себе это знаю. И у всех у нас были семьи тогда. И жен мы также воспитывали, что мы скоро будем в тюрьме. То есть только просад должны передавать, ничего другого. Только предложенная пища. То есть сейчас не самые плохие условия, хотел сказать. Все-таки мы ездим на фестиваль, у кого-то немножко денег иногда не хватает, он уже бьет тревогу, вот Кришна, не милостив ко мне. Ну а как насчет тех времен? Все были готовы сесть в тюрьму, это было нормально. Одна пожилая женщина, старая преданная в Москве, она сейчас, она проповедовала, знаете как? О? Она проповедовала так, что у милиционеров фуражки слетали с головы. Она их трясла вот так за грудки. Даже есть видеофильм такой, который на Западе показывали, как Хари Кришна проповедует России. Они хотели отнять Харинаму, и эта пожилая женщина подошла, взяла его за грудки, и вот так, и фуражка у него улетела просто. И она проповедует вот так, вот Хари Кришна, сознание Кришны проповедует. «Мы тебя посадим!» — сказали ей. Она: «Хорошо, аскеза». Тебе язык нужно отрезать, а я в уме буду повторять Хари Кришну. Ну тебя убьют там, понимаешь? Ну я рожусь и снова начну то же самое. Фанатики, с вами ничего невозможно поделать. Очень опасные люди. Но наше время истекло на сегодня, я извиняюсь. Много вопросов. Завтра мы будем только на вопросы отвечать. Никаких лекций завтра не будет. Шрила Прабхупада ки джай.